Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Теперь мы с вами подробно будем обсуждать главные темы, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что сегодня Минфин предложил провести секвестр федерального бюджета о довольно серьезной сумме. О них речь пойдет. И тема номер два. В Риву губернатора Дегтярева представили правительству Хабаровского края. Как мы знаем, жители Хабаровского края неоднозначно восприняли его кандидатуру, его утверждение. Потом, после новостей, мы с вами о новом техрегламенте опять поговорим, потому что появились подробности. В частности, в России планируют запретить ставить на машины ряд БУ запчастей. Может быть, будет лучше. Может быть, это приведет к каким-то удорожаниям, к изменению цен. Посмотрим. Поговорим об этом тоже. И в конце обсудим то, что Минздрав сегодня с Минобороны, ну, фактически поспорили о степени готовности вакцины. Минобороны говорит, что вакцина от коронавируса первая российская вообще готова, но на том основании, что просто прошли добровольцы эти исследования. А Минздрав говорит, что, во-первых, исследования еще не завершены, плюс нету еще регистрации от ведомства, и таким образом пока говорить именно о готовности вакцины нельзя. А там еще сколько миллионов доз предстоит сделать, чтобы хватило группам риска и всем остальным. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленту информационных агентств смотрим. Госдума согласилась, что станция РЛС в Казахстане больше Российской Федерации не нужна. Так, Государственная Дума денонсировала соглашение с Бишкеком, с Казахстаном, простите, о передаче узла Балхаш в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. В состав узла входят радиолокационные станции Днепр, использующиеся в составе систем предупреждения. Как объяснили в Минобороны, узел стал избыточным после введения в строй 4 новых РЛС в Российской Федерации. Так, еще какие сообщения я бы для вас выделила сейчас. Полиция сообщила, что обнаружила подозрительный предмет после сообщения о минировании станции метро Минская в Киеве. Его обезвредили на месте. Так, и есть вот ответ британского правительства на доклад парламента в части вмешательства, якобы вмешательства Российской Федерации в кампанию, когда Шотландия хотела отделиться от Великобритании. Официальный канал для диалога и сотрудничества Российской Федерации по международной безопасности необходимы. Это вот как раз ответ британского правительства на доклад. Есть еще заявления Франции и Германии, которые не подтверждали Российской Федерации готовность к проведению саммита в нормандском формате. Это источник РИА Новости. У нас сегодня в «Умных парнях» Константин Затулин, и мы подробно поговорим как раз о ситуации в Донбассе и на армяно-азербайджанской границе. Так что дождитесь, но сейчас начнем с секвестра федерального бюджета.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минфин предложил провести сокращение федерального бюджета. Финансовое ведомство считает необходимым секвестировать на 10% расходы в следующие статьи на следующие три года. Речь, в частности, идет об отказе от индексации зарплат госслужащим и поощрении регионам за выполнение KPI. А мы помним, когда создавали KPI, вообще эту систему говорили, что стимулировать регионы к достижению этих показателей целевых нужно посредством увеличения заработка. Эти параметры указаны в опубликованной методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований. Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 5% ВВП. В Минфине такие прогнозы делают. В 2021 году расходы снизятся почти на 1,5 триллиона рублей, и они будут сокращены по 50 статьям, за исключением дотаций региональным бюджетам. Как отмечает издание, последний раз подобное сокращение проводилось в 2016 году после падения цен на нефть. Но теперь Минфин пошел на уменьшение еще и оборонных расходов. Траты на реализацию госпрограммы вооружений будут урезаны на 5% в течение 2021-2023 годов. Олег Шибанов на связи с нами, директор Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, скажите, пожалуйста, вот интересно, про секвестр говорили несколько раз уже, была тоже публикация, я помню, в «Ведомостях», по-моему, в апреле, тоже допускали секвестр. Все-таки, с вашей точки зрения, 10% этого достаточно или перестраховывается, или можно без этого обойтись?
Я думаю, что и 5% может по итогам оказаться достаточно, вот, но там история именно в том, что доходы бюджета резко сократились.
Да.
Из-за как объемов экспорта, так и из-за цен на наши сырьевые товары. И поэтому, в общем, секвестр, по сути, необходим, если мы верим, что эти цены останутся на некоторое время.
А просто тогда сразу вспоминается 16-й год, когда с ним сравнивают вот этот, тогда был первый серьезный секвестр, падала нефть, серьезно. Но сейчас нефтяные цены тоже на низком уровне. Можно говорить, что вот эти сокращения текущие будут в дальнейшем тоже продолжаться?
Я думаю, что нет, что это будет единоразовое снижение, и после этого постепенный рост с этого более низкого уровня.
Ну а почему вы так уверены, с учетом того, что непонятно, что на рынке нефти? Я понимаю, что есть аналитика, прогнозы и так далее, но насколько как раз ситуация на нефтяном рынке, от чего зависит доходность бюджета, прогнозируема?
Смотрите, здесь вопрос не в том, что происходит с сырьевыми рынками, а в том, что происходит с доходностью бюджета в течение времени, потому что... Принципиально, когда вы снижаете на 10%, вы подразумеваете, что дальше экономика все-таки будет расти в среднем, да, и основные прогнозы все-таки такие. Не из-за этого расширяются доходы бюджета, из-за этого расширяется возможность и расходовать. Поэтому здесь этот срез связан ровно с тем, что у нас поменялись внешние условия и поменялись, видимо, надолго. И из-за этого приходится снижать.
С вашей точки зрения, чем обычно жертвуют? Вот здесь, кстати, РБК отмечает, что пошли на уменьшение оборонных расходов.
Это довольно необычно. Все остальные расходы, в общем-то, срезали равномерный предыдущий кризис. Поэтому я бы сказал, что, наверное, только вот это немного удивительно, а все остальное вполне естественно было ожидать.
Угу. Насколько, с вашей точки зрения, прагматична позиция по секвестру бюджета? Потому что, ну, есть определенная критика деятельности правительства с точки зрения того, что идут по простому пути, простые решения ищут, там, нарастить госдолг, девальвировать немножечко валюту, инфляцию подотпустить, секвестр допустить. Какие-то еще варианты существуют? Нам же все говорят, вот нацпроекты, и, соответственно, это перезапустит российскую экономику. А получается, что нацпроекты возможны только если в российской экономике, в принципе, более-менее все нормально.
Знаете, с нацпроектами это одна история, другая история все-таки с тем, что когда у вас меняются внешние условия, вам приходится менять и свой подход к ним, и многим странам придется это делать. Это вопрос не в том, что там инфляция, допустим, нас отпускает, это совершенно не произойдет, и Центральный банк ее контролирует очень жестко.
Так.
А вот что касается вещей, связанных с нацпроектами, вот они вот переделаны сильно, ровно потому, что нацпроекты в старом виде уже видимо, невозможно. И из-за этого государство пытается пересмотреть свои даже цели, да, которые оно перед собой ставит.
Да, а здесь интересно еще, Олег, как будут поступать с мечом-кладенцом, я имею в виду ФНБ, с распечаткой? Все-таки оставляют, как вы считаете, на какой-то более черный день? Или допустимо в нынешней ситуации тоже оттуда денег взять?
А уже берут. То есть, в принципе, Минфин закрывает часть своих текущих расходов в этом году тем, что часть занимает, часть расходует из фонда национального благосостояния. Угу. Поэтому сказать, что его берегут на последний день, нельзя.
Здесь еще важно понять все-таки по перспективам. Вот говорят, нужно, значит, падение ВВП 5%. И расходы бюджета на 1,5 триллиона снижаются. При этом бюджет, насколько известно, был там в предыдущие года профицитным. Вот эти вот излишки денег куда они пускаются? И можно ли их пускать на перезапуск? Или все-таки латание дыр – это как бы вынужденная история?
Это вынужденная история, по крайней мере, в краткосрочном периоде. И предыдущие профициты никуда не исчезли. Они пошли на то, что у нас относительно низкий, например, госдолг, относительно существенный фонд национального благосостояния, куда мы покупали, соответственно, активы на эти самые профициты. Поэтому сказать, что эти деньги просто испарились, совершенно невозможно. Они перетекли в наши сбережения, которые мы сделали на черный день. Поэтому я бы сказал, что просто в дальнейшем эти профициты будут гораздо меньше с учетом внешних условий.
Помните, в период ограничительных мер была раздача денег? Не вертолетных, конечно, но все-таки была довольно серьезная раздача денег. И тогда даже Эльвира Набиуллина говорила, что, может быть, немножечко, но это как-то скажется на потребительском спросе, может быть, мы за счет этих денег что-то сумеем скомпенсировать, но если даже в рамках пособий по городу можно еще понять какой-то КПД, то в рамках страны, наверное, это все размазано каким-то, ну, тонким слоем. В чем вы видите перспективы для того, чтобы деньги еще появились?
Ну, я бы сказал так осторожно, все-таки экономика – это штука инерционная, да, и несмотря на то, что в этом году она снижается, все равно деловая активность никуда не денется, мы будем пить, есть и ездить на общественном транспорте. В этом плане все равно будут существенные расходы населения, существенные доходы у тех, кто работает во всех этих отраслях. Поэтому с точки зрения общего поведения экономики мы, наверное, останемся в каком-то разумном пространстве, а вот то, что снижение будет большое и это затронет все наши доходы, вот это действительно правда, и это очень болезненная история для большинства из нас.
Да, спасибо большое. Олег Шибанов был с нами на связи, он директор Центра исследования финансов Сколково и Российской экономической школы. А сегодня, как уже было объявлено, президент подписал закон о национальных целях. Это что-то иное, в отличие от нацпроектов. Там прогнозы на 10 лет даются, точнее, не прогнозы, а цели закладываются. Подробнее будет это в следующем информационном канале у Юрия Буткина. Но вот так получилось, что сегодня две главные финансовые новости. С одной стороны, Минфин, который предлагает провести секвестр федерального бюджета. С другой стороны, есть национальные цели, от которых не отказываются, но при этом есть предложение пересмотреть ряд нацпроектов. И вы слышали, что из проекта по нацпроекта по культуре, по демографии тоже изымаются деньги, чтобы таким образом опустить их в резервный фонд и, ну, перераспределить, в общем, эти расходы. Но здесь действительно, что интересно, Минфин пошел и на уменьшение оборонных расходов, по крайней мере, предложил, чего не было раньше. Траты здесь на 5% урезаются, то есть не так много, но в целом как бы тенденция какая-то есть. Еще новости на этот счет сейчас я вам хотела зачитать, если они у меня здесь появятся. Вот, рост цен на нефть единственное ускорился до 2% на новостях вокруг вакцину от коронавируса. Если вы помните, мы вчера с вами обсуждали, что некоторые инвесторы, европейские, по крайней мере, называют коронавирус вообще как-то матерью всех рецессий, говоря, что выход из этой рецессии будет для всего мира даже медленнее и сложнее, чем после Великой депрессии, как раз связывают это именно с неопределенностью на рынках, потому что непонятно, будет повторный локдаун, хотя Европейский Союз говорят, что это было ошибочно вообще все останавливать, что все-таки нужно каким-то образом там пересматривать политику. Нужно сдерживать вирус, но не нужно закрываться вообще, не нужно останавливать экономические процессы, потому что выход из них еще более тяжелый, чем выход после коронавируса. Были еще заявления непонятные в части спроса на нефть, каким будет высоким спрос, низким спрос, тоже непонятно. Плюс еще тут и по перспективе по сделке ОПЕК не совсем ясные для многих здесь и угроза демпинга со стороны определенных игроков на нефтяном рынке. В общем, очень много неизвестных, но при этом нефть вот реагирует на новости вокруг вакцин от коронавируса уже 2%. То есть кто-то какие-то ловит, как это называется правильно, тенденции, да, правильно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь назначение Дегтярева. Будоражится лента информационных агентств, будоражатся соцсети. Сегодня тоже очень многие обращали внимание то, как восприняли назначение Дегтярева пользователи Инстаграма, которые пришли к Дегтяреву, и, в общем-то, кто-то писал, что желал удачи, кто-то говорил, что не нужно было ему соглашаться и так далее. Но, тем не менее, в РИО губернатора Дегтярева представили правительству Хабаровского края. Зампольпреда президента Григорий Куранов сделал это, провел церемонию. При этом пресс-конференцию Дегтярева перенесли на неопределенный срок перед самым началом, сославшись на то, что слишком много журналистов и то, что эпидемическая ситуация не самая хорошая. Но при этом Дегтярев дал небольшой комментарий нескольким журналистам, сказал, что люди в крае живут хорошие, будет бороться он с коронавирусом, сказал, что будет работать в поте лица, будет передвигаться по региону, смотреть, что и как уже через месяц должен представить доклад президенту. Известно, что еще из открытых источников, что 39 лет господину Дегтяреву, что он входит в кадровый резерв, который курирует президент, там, из 143 человек примерно. То есть, может быть, по этим параметрам его и выбирали. Есть реакция отдельных представителей ЛДПР в Хабаровском крае, которые говорят, что из партии выходят, потому что, ну, как-то так они неоднозначно воспринимают решение о назначении Дегтярева. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Здесь, конечно, важно поговорить о том, как быть с недовольством местных жителей и о задачах Дегтярева. Может быть, в конце концов, кого бы то ни поставили кто бы ни был на месте Дегтярева, может быть, как раз реакция была бы схожая. 7373-948, это телефон прямого эфира. Не отвечает нам почему-то Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Но пока с вами давайте поговорим на эту тему. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Здравствуйте, ну я был в Хабаровске, да. Это очень культурный город, там очень образованные люди. Вот, и, конечно, такого человека, который на холодильник приклеивает 500 рублей, чтобы у него продукты были вкуснее, а доллары у него висел на холодильнике, и продукты были невкусные. То есть он на холодильник приклеивал деньги, чтобы эти деньги притягивали еду.
И что? Ну, есть такое, знаете, иногда некоторые люди мажут стены медом, чтобы продать квартиру повыгоднее. Такое тоже бывает. Дмитрий Солонников присоединяется к нам, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Владимирович, скажите, как быть с недовольством местных жителей?
Ну, пока что с ним никак быть не получится. То есть мы будем жить с этим недовольством, хабаровчан. Не думаю, что приезд Дегтярева из Москвы каким-то образом скажется на спаде недовольства.
Просто интересно, почему выбран именно он?
Ну, смотрите,
так вариантов мало или что?
Угу. Нет, ну, в этом отношении есть хороший пример, да, там патриции договариваются с патрициями, а не с плебеями, договариваются с равными, поэтому администрация президента договаривается с Жириновским, договаривается с той же кремлевской тусовкой, с теми же людьми, которые находятся, ну, условно, внутри Садового кольца, а не с людьми, митингующими на центральных улицах Хабаровска.
Ну,
Жириновский
это...
пригрозил, да. Все, значит, пошли ему на уступки, поставили губернатора из его же партии.
А это уступка?
Даже это уступка по отношению к ЛДПР, по отношению к Жириновскому.
Просто...
Не стали менять партийные принадлежности.
Просто есть предположение, что фактически это ведет к политическому кризису внутри самой ЛДПР, и фактически, ну, там, чуть ли не топят партию просто-напросто, потому что человек, которого не очень хотят видеть в Хабаровске. Ну, а что делать?
Хабаровске его, конечно, не очень хотят видеть, но Жириновский выступил позитивно относительно этого назначения. Мы все понимаем, что ЛДПР – это партия одного человека. И ЛДПР – это структура, где один артист играет на сцене все роли. В этом отношении Жириновский будет согласен, значит, ЛДПР будет согласна. То, что ЛДПР может на следующих выборах потерять Хабаровск, да, может, но принципиально на партии это не скажется.
С вашей точки зрения, сейчас какие задачи стоят перед Дегтяревым? Понятно, что все-таки упускать из виду вот эти вот акции, которые продолжаются с 9 числа, там, с 10 числа, ну, вряд ли получится. Или получится?
Нет, не получится, но ему нужно нарисовать какой-то позитивный образ ближайшего будущего. Зачем он пришел в Хабаровский край? То есть, когда в какой-то регион, ну, в Хабаровский край приезжает назначенец из Москвы, он чаще привозит с собой какие-то федеральные проекты, какие-то федеральные деньги, какой-то образ будущего, какое-то развитие. Если за Дегтяревым такое предположение стоит, он это должен продемонстрировать достаточно оперативно и достаточно аргументированно. Если ничего нет, если он будет просто пытаться договариваться с улицей, скорее всего, он проиграет.
Дмитрий Владимирович, как вы считаете, такая реакция была уготована, в принципе, любому человеку, какого бы поставили в качестве в Рио, или нет?
Ну, прежде всего, здесь реакция негативная именно из-за того, что Дегтярев к Хабаровскому краю не имеет отношения вообще никакого. Он сам говорит, что один раз туда приезжал в своей жизни. Ну, многие из нас были один раз в каком-то субъекте федерации, предположим, в Хабаровском крае. Это никаким образом не говорит о том, что человек связан с этим регионом. И именно в этом проблема. Если был бы человек местный, если бы ставили представителя региональных элит прежде всего, наверное, реакция в регионе была бы другая. Но на это Кремль не пошел, потому что, еще раз, он договаривался не с регионом, он договаривался с Жириновским, договаривался с ЛДПР.
Договаривался бы с ЛДПР. Дмитрий Владимирович, еще какие выводы могут быть сделаны из ситуации в Хабаровске перед выборами, получается, там, перед единым днем голосования?
Ну, прежде всего, основной вывод, что из рук вон плохая информационная кампания. Невозможно, на мой взгляд, проводить федеральную политику в регионах, когда все решения без объяснения спускаются сверху и в виде промысла Божьего, там, в виде дождя, града или пепла вулкана сыплются на голову. Нужно сначала говорить с людьми, нужно объяснять свою позицию, нужно создавать информационное поле, а потом уже в этом формате соответствующие управленческие решения принимать. Если бы по Фругалу сначала была информационная кампания, а потом бы его задерживали, все было бы спокойнее.
Конструкция с Дегтяревым, с вашей точки зрения, в каком случае станет полноценной рабочей?
Ему нужно искать союзников в Хабаровске. У него получается договориться с мэром Хабаровска. Если это произойдет, да, у него будет на кого опираться. Ему нужно договариваться с кем-то из местных предпринимательских людей, с крупным бизнесом. Если он в этом отношении сможет им продемонстрировать, что за ним есть какая-то реальная сила, а не только Владимир Вольфович, то да, тогда у него есть шанс, еще раз говорю, показать развитие будущего.
Да, спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солонников был с нами на связи, директор Института современного государственного развития. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, я бы на месте Жириновского вылетел в Хабаровский край, выступил бы перед митингующими, сказал хабаровчанам, что Дегтяреву помогут однопартийцы, профессионалы, надо восстановить доверие. Ну, слушайте, за одну неделю это доверие не восстанавливается. И, во-вторых, вы говорите, а я бы на месте Жириновского. Ну вот, вы не на месте Жириновского, и именно поэтому такой расклад. Еще Дегтярев Хабаровск не примет, это не хозяйственник, говорю, он участник московских шоу, говорит 300-й. Слушайте, а что так у себя получились-то? Ну вот по факту. Речь же здесь, как бы, сама проблема в персоне Дегтярева или сама проблема, о чем сказал Солонников, то есть не было условно подготовки общественного мнения к тому, что Фургала задержат. Вот здесь проблема-то в чем? Может быть, такая же судьба в плане как бы прохладной встречи со стороны жителей была уготована любому человеку, который бы пришел на место Фургала. Абсолютно любому. Может быть, даже если бы это был Папа Римский, условно. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, слушаю вас.
Слушай, ну, назначение человека из ЛДПР было вполне предсказуемо. Объяснимо, потому что Единая Россия, она не имеет никакого влияния в этом регионе, является просто политическим трупом. И назначение кого-нибудь из этой партии был, ну, был бы серьезный общественный резонанс, который бы просто так успокоить не получилось.
Ну, сейчас же резонанс тоже есть. Или утихнет?
Сейчас резонанс, я вам скажу честно, я связываюсь с Хабаровском, у меня там много знакомых.
Так.
На данный момент люди будут смотреть, что это за человек, и как он будет, как говорится, себя вести, как он себя покажет на месте. То есть, если он будет нормальным губернатором, то почему бы и нет? Ну, все понимают прекрасно. То есть, грамотные люди все прекрасно понимают то, что...
Что?
Фургала уже не вернуть.
Фургал, Фургал находится под следствием. Да, Фургал находится под следствием. Как трактовать то, что люди сейчас действительно это, ну, такой нонсенс, там чуть ли не в любви признаются губернатору, считают, что есть какая-то политическая подоплека, при этом как бы есть обвинения, уже даже, вы слышали, вдова убитого бизнесмена тоже давала большое интервью. Жириновский говорит, а мы не знали, потому что информация была эта закрытая, а если бы знали, в партию бы точно не пустили. Ну, то, что было 15 лет назад, понимаете, в чем дело? 7373-948, телефон прямого эфира. Так, кого? Давайте еще вас, я послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло? Геннадий,
да. Да, Геннадий, слушаю вас.
Молодого и дерзкого. В принципе, конечно, может оправдаться. А думают, что люди пойдут за, ну, как надоели старые элиты, пойдут за молодым. Но политического багажа у Дегтярева, ну, скажем так, нет, да. Судя по его выступлению, ну, такое, как бы, знаете...
Но у него нет управленческого опыта, у Дегтярева действительно нету. Была история с выборами в мэры Москвы в 2013 году, там он набрал 2,86%, если я не ошибаюсь. Вот, ну и как бы в Фургала тоже особенно никто не верил, и как говорили, да, что история с Хабаровским краем, она была как бы не за Фургала, а против другого основного кандидата. Поэтому, ну вот сейчас получилось так, как получилось. А другое дело, действительно ли как бы сейчас недовольство именно потому, что пришел Фургал, а не кто-то еще, хотя там кандидатур, по крайней мере, Жириновский называл несколько, там и Жигарев был, и еще кто-то был, вот, но остановились на Дегтяреве, значит, есть какая-то раскладка. В любом случае, выборы там когда? Выборы там не в сентябре этого года. выборы там в следующем году. Это выглядит как насмешка над регионом. Валерий говорит, а почему как насмешка? Скажите, а что тогда не насмешка для региона? Сама проблема в том, что люди не хотят прекращать выражать недовольство центральной властью, говорит Скиф 235-й. И, а точно фургал убийцы, есть доказательства, есть только грамотные предложения в Госдуме. Пока так, говорит шеф-комендор. Ну, слушайте, у следователей есть. Даже вчера можете на нашем сайте говоритмосква.ру взглянуть. Есть там подробное заявление следователей, и они рассказывают, на чем основана вся эта история. Плюс есть заявление вдовы, а вот, ну, плюс есть различные домыслы, умыслы, которые там в телеграм-каналах. Так что как бы и с той точки зрения, и с этой точки зрения очень много разной информации. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Тут Игорь Беспрозванный еще постит высказывание Дегтярева, который говорит, что если фургал оправдают, я вещи собираю, езжаю, конкурировать на выборах я не буду. Что он еще говорит? Так, силовики в сложном положении, формально закон нарушается, готов их сдерживать. Так, и что? Ну, пожалуй, пока что все. Да, единственное, что он говорил, вот первая история, это, значит, задача выяснить обстановку с коронавирусом, потому что, говорит, сложная обстановка. Но мэр Хабаровска, кстати, сказал, что будет поддерживать Дегтярева, конечно. Дегтярева будет поддерживать. 912-й, туда нужен Жуков или Ермолов. Вы еще скажите, Ленин или Сталин. 912-й, при всем уважении, но не может быть ни Жукова, ни Ермолова, просто потому что каждой эпохи свои политики и военные деятели. Нет, сейчас ни Жукова, ни Ермолова, ни Сталина, ни Ленина, так что успокойтесь, пожалуйста. Есть вот Дегтярев, например. Так, а кто еще писал так про «Единую Россию», что назначение человека из другой партии спровоцировало бы высокий общественный резонанс, Владислав Эдуардович? А, это вы имеете в виду, что выбирать в любом случае нужно было из-за числа ЛДПР, потому что другая партия там бы точно, ну, человек из другой партии там бы приняли еще хуже, наверное, чем Дегтярева, но... Посмотрите, сегодня даже многие СМИ делали обзор того, что писали у Дегтярева в Инстаграме, что писали там у Фургала того же самого. Ну, может быть, время действительно должно пройти какое-то время, чтобы все подуспокоились.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь про то, что нам готовят. В России планируют запретить ставить на машины ряд БУ запчастей. Запретят устанавливать на автомобиле бывшие в употреблении глушители, рулевые рейки, компоненты тормозной системы, ремни безопасности и подушки безопасности. Поправки вносятся в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Запрет вступит в силу не раньше 2022 года. К тому времени власти должны определиться, каким образом контролировать новые правила и какой штраф взимать за нарушение. О планируемых запретах сообщил сегодня журнал «За рулем», сославшись на пакет изменений в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. А, так, что тут еще? Компоненты подушки безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и противоугонной системы, они считаются критичными для обеспечения безопасной езды. Их демонтируют с выведенных из эксплуатации транспортных средств, которые либо исчерпали свой ресурс, либо были повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия. А, возникает вопрос, как гарантировать все-таки отсутствие там скрытых повреждений компонентов, наличие усталостных разрушений. Можно это сделать или все-таки нельзя? Андрей Макольцов с нами на связи, замначальника управления методологии регулирования убытков Российского союза автостраховщиков. Андрей Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день, мы в эфире.
Да, это точно. А, Андрей Александрович, как вы считаете, кто контролировать-то будет? Идея хорошая, но как следить?
Контролировать. Конечно, это же первый, кто будет контролировать, это будет потребитель. Те потерпевшие, которые поставили свою машину на ремонт, на СТО, и тут начинается вопрос о том, какая именно деталь будет им установлена, если по экспертизе указано, что должна быть замена. Первый будет потребитель. И я напомню вам, что ведь по ОСАГО в законе написано, что не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий. Но там в том же абзаце в законе написано, что иное может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего. Так. Именно потому я и говорю, что вот если такое соглашение предложат потерпевшему, и он из своих интересов, из своих как бы соображений скажет, что он готов на поддержанную, угу. на бывшую употребление деталей, то не вопрос, что называется. Но... Он первым делом заинтересован.
Да, Андрей Александрович, но здесь такая штука есть. Вот 30 июня, например, Центробанк выпускал большую публикацию на тему того, что уличил страховщика в нарушении прав клиентов при продаже ОСАГО. А именно, ЦБ считал недопустимым, когда страховщик в бланках направления на ремонт включает пункт о согласии потерпевшего на использование БУ деталей и на увеличение сроков ремонта. То есть как бы в согласии мелким шрифтом написано. Они все читают этот мелкий шрифт?
Нет, конечно, это неправильно. Кроме того, направление на ремонт – документ такой односторонний. Это не соглашение страховщика и потерпевшего. И, конечно, здесь уловку, которую вот те недобросовестные страховщики, о которых Банк России написал, она, конечно, ну, в общем, не хороша и не в интересах, что называется, потерпевшего. Должно быть все ясно, все четко, и должно быть соглашение, когда мы согласились. Такие детали на такую машину по такому-то ремонту.
Андрей Александрович, а другой вопрос. Люди хотят, допустим, новые компоненты рулевой системы тормозов, новые подушки ремней безопасности, новый глушитель, ну, чтобы это был не БУ. Хорошо, он пишет даже да. Но мы же допускаем, что бывают такие недобросовестные люди, которые в соглашении, конечно, подписывают, что согласен на новое, а по факту ставят старые.
Нет, как раз в отношении новых соглашение не требуется, потому что в законе написано, повторяю, не допускается использование ГУ. Соглашение в отношении старых.
Так.
Что касается возможности поставить на старую машину, допустим, или там 7, 8, 9, 10, новую деталь, но это, в общем, соответствует смыслу закона, и никакой, я думаю, автовладелец не откажется от того, что на его поездившую машину поставят новый, допустим, бампер. И тут это как бы нормально. Вопрос в том, в экономическом отношении хватит ли денег, так сказать, и как устроены взаимоотношения, расчеты страховщика и станции технического.
Ну, а я правильно понимаю, если человек скажет, да ладно, я обойдусь там бэушной деталью, то все равно ремонтники не смогут это сделать, потому что формально они будут нарушать закон?
Конечно, если нет такого соглашения, что ж, обойдусь, как бы, наоборот, ни один потерпевший не скажет, да-да, поставьте мне.
Ну, скажет, а я продаю машину, не все равно.
Поставьте мне что-нибудь такое потертое.
Так.
Это же вопрос о деньгах, когда и дается, смотрите, это важный момент ОСАГО, который не все понимают.
Давайте.
Когда дается направление на восстановительный ремонт, то никаких денег здесь не возникает, ну, если какие-то обстоятельства. Направление получил, машину в СТО поставил, отремонтированную машину получил. И сколько за этот ремонт заплачено, это вопрос расчетов между СТО и страховщиком.
Угу.
Здесь опять же все в интересах потерпевшего, которому ну, как бы все удобства.
Это понятно, но мы говорим в случае ОСАГО. А если человек делает ремонт не по страховке, но вот к гаражникам пришел, например, у гаражников как проконтролировать?
Ну, это только на доверии, поскольку это, конечно, не системное решение, гаражный техцентр, это не системное решение. И сколько я понимаю, именно на противодействие вот таким плохим, некачественным ремонтам направлены вот эти поправки в технический регламент Таможенного союза. Тут здесь исключительно ответственность того, кто делал ремонт, который, опять же, скорее всего, на бумаге никак не закреплена. И, соответственно, каждый автовладелец должен, как говорится, глядеть в оба, когда он делает ремонт таким образом.
Да, спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Маклецов был с нами на связи, замначальника управления методологии регулирования убытков Российского союза автостраховщиков, говорит, так и вроде бы. И так оно само по себе работало, но нужно контролировать. Другой вопрос, а как все-таки контролировать? Те себе свечи ставят в машине или, соответственно, там не старая или какая-то рулевая рейка, меняя там ремень ГРМ и так далее. 7373948, в Россию ввозят БУ запчасти, хотят прикрыть эту лавочку, говорит Дмитрий. Ну, поскольку. А квартиру БУ можно продавать, говорит Мариетта. Квартиры пока можно. Представляете, одноразовые квартиры, да, следующий этап. Но чтобы были одноразовые квартиры, нужно для начала пройти стадию одноразовых машин, понимаете? Стадия одноразовых телефонов уже существует, вот. А это, я думаю, что все-таки, надеюсь, до такого не дойдет. На 20-летнюю машину новые детали, говорит Мариетта. Тоже вопрос хороший. Как на 20-летнюю машину, ну, может быть, да, двигатель какой-нибудь. Новый, представляете, новый двигатель ставит на машину, которой 20 лет. Так, новых бамперов-то уже и не найти, говорит 909-й. Если на СТО БУ запчасть поставят, скажут, что новая, Григорий из СПБ. Вот в том-то и дело, понимаете, я прихожу, например, в ремонт. И они мне говорят, вот надо вам вот это и это заменить. Я говорю, окей. И хорошо, я смотрю и контролирую, что мне поставили действительно новые детали, я просто в этом не разберусь, честно. Новые там детали или не новые? 7373-948, телефон прямого эфира. Как защититься все-таки от этих недобросовестных людей? Это расскажите. Может быть, вот эта история как раз прикроет лавочку с бэушными деталями? Здрасте.
Смотрите.
Да.
Да, слышите меня?
Да.
Это Геннадий, Москва.
Да, слушаю, Геннадий.
Значит, по бушным запчастям. Вот поставить китайскую новую, да, заведомо контрафакт, турецкую какую-то там дешевую, или поставить БУ, которая более-менее еще подходит. Вопрос, да? Угу. Потом, значит, смотрите, агрегатное состояние, допустим, вот, ну, вот у меня, менял я рейку
так.
На машине, приехал новую, мне оригинально предложили, я говорю, гарантия какая, у официального дилера. Мне говорят, значит, гарантия месяц.
Да.
Установку, а вдруг вы там как-то ездите? Я говорю, как? Ваша оригинальная запчасть, то есть вы мне всего, то есть, да, то есть определенного концерна, то есть я плачу деньги, она стоит там 60 или 70 тысяч, угу. Да? Вот. И они мне дают гарантию месяц. Я поехал к людям, которые занимаются восстановлением этих гидрореек.
Так. Вот.
Все с установкой обошлось 11 тысяч, и мне люди, это, то есть вот мастерская, да, ну, там, авторизованная, дали гарантию полгода на восстановленную, а сказали вообще, говорит, как бы мы тебе, ну, то есть на бумаге полгода, официальный договор. Вот.
Да.
А так, говорит, вообще, то есть ты можешь в любой момент, то есть за... они давно работают, за свои слова отвечают. То есть, представляете? И нам ставят выбор такой, вот смотрите.
Разный принцип, да, это разный принцип гарантии вообще обслуживания с клиентами. У меня тоже была история, я пришла на большое ТО, на маленькой машинке, а мне насчитали 120 тысяч рублей. Это был... ну, настоящий официальный дилер, сервис и так далее. А у гаражников все это обошлось в 20 тысяч рублей, но причем с гарантией действительно. Фактически детали те же самые и так далее. Это же история давно известная. То есть гаражники работают на чем? Гаражники работают за счет сарафанного радио. Потому что они прекрасно знают, если они плохо поставят, к ним просто не приедут. Это, знаете, как дальнобойщики, которые нужно, если по трассе ездите, если там нет привычных сетей общепита, где надо питаться, там, где питаются дальнобойщики. Потому что если кто-то из них отравится, они по рации передадут, и это кафе бы очень быстро закроется. Вот здесь примерно то же самое. У дилеров попроще, конечно же, но это же не отметает как бы идеи, что, в общем, и там должен быть хороший сервис, да, у официалов подороже. Но есть гарантии, что вам поставят не какие-то подержанные колодки или еще что-то. Есть закон о праве присутствия клиента, говорит Вадим. Конечно, Вадим, но мне это ни о чем не говорит. Понимаете? Ну, хорошо, ну, скажу. Вот мост, он мне скажет. Посмотрите, Евгения, мост. Я скажу, окей. И все, и больше я ничего не пойму. А если этот двигатель хорошо, например, отмыть, я его тоже от нового не отличу. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Я думаю, необходимо пояснить, что это законодательство, оно вовсе не для того, чтобы профилактировать установку бэушных запчастей.
А для чего?
Оно для того, чтобы подрезать под корень рынок ворованных машин, которые разбирают на запчасти, на которых все эти добрые гаражники на самом деле и живут. А гарантия, которую вас так, в общем, привлечают, она на самом деле тот же фейк. Вы ведь ни разу ее не предъявляли, вам ее не оформляли как надлежащим образом. Как вы будете предъявлять гаражному товарищу ее? Он даже не ИП. У вас нет никаких закрывающих документов. Вы не докажете в суде там факт вашего взаимодействия.
Вы у официалов работаете? Расскажите,
пожалуйста. Исключительно только у официалов. И у них очень простая история.
Да.
Очень простая. Во-первых, ни одна замена не происходит без моего согласия. Во-вторых, мне все замененные детали отгружаются в багажник. В упаковке новых запчастей, которые применяются.
Так.
И здесь, на самом деле, контроль очень простой. Если в последующем эти детали выходят из строя, и на другого независимой экспертизе, на другого дилера, я получаю заключение, что мне ранее была установлена деталь бэушная или дефектная, запускаются все механизмы. Здесь борьба должна быть с другим. Речь идет о контрафактных и неоригинальных запчастях. Это очень разные вещи, кстати.
Понятно.
Оригинальные запчасти
Да,
это не хуже, не лучше неоригинальных.
Это я поняла, конечно, но есть, правда, граждане, которые уже и работают через терминалы и действительно дают гарантии, да, просто это не официальный там какой-нибудь сервис, там, Ягуаров или еще чего-то, да, а, ну, какой-то вот они открылись там 15 лет назад, такие есть тоже. Вы платите за девочек на ресепшене и так далее, другой вопрос, что ставить надо новое, говорит Валерий, а действительно ли везде найдется новое, понимаете, в чем дело? Но, с другой стороны, если вам ставят, например, там, какую-то подержанную подушку безопасности, ремень безопасности или там катализаторы какие-нибудь, сажевые фильтры, вот это вот все. Ну, я не знаю, насколько вы готовы со старым-то ездить. Были тоже такие прецеденты, когда человеку говорит, да мы тебе поменяли фильтр, а потом 2000 километров он приезжает, а оказывается, что у него там все черное, на самом деле, потому что и фильтры были подержаны, а его сняли, а поставили еще хуже. Такое же тоже бывает. Как от этого защититься? Я, честно, не понимаю. Все на добром слове держится. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Смотрите, вообще, если честно, принципиально не понял как бы этого закона, потому что, во-первых, как бы давайте все-таки разберемся в понятиях. Когда говорилось об оригинальных запчастях и неоригинальных запчастях, я здесь вообще не очень понимаю. Давайте возьмем на примере, компания Mercedes.
Так.
Я думаю, что ни для кого не возникнет, не станет новостью, что компания Mercedes не делает сама стекла.
Вот.
То есть компания Pilkington, которая делает стекла для Mercedes. На оригинальном стекле
по стоит контракту.
Стоит значок Mercedes, но делает это Pilkington. Также касаемо свечей зажигания, фильтров и так далее и тому подобное. Если мы говорим, к примеру, о свечах зажигания, для, к примеру, Nissan, там делает одна компания, для Mercedes другая, да?
А Volvo, который Ford, Denso, кстати, тоже.
Смотрите, для Nissan делает Denso, для Mercedes делает Bosch. Скажите мне, пожалуйста, если я свечи Bosch поставлю себе в Nissan, это же не оригинальные свечи.
Вот тоже хорошо, понимаете?
Это первый
трактовка
вопрос.
Широкая, законодательство.
Второй вопрос. Так. Смотрите, по поводу восстановленных запчастей. У меня возникает вопрос. Существует ремонтный поршень, ну, то есть двигатель внутри есть поршни, трущие 5-5, да? Они, соответственно, рано или поздно они изнашиваются, даже как и поршневые кольца и так далее и тому подобное. Соответственно, многие производители предлагают ремонтные поршни. То есть поршень большего размера. Вы растачиваете себе блок цилиндров, вставляете поршень большего размера. Ну, значит, двигатель будет восстановлен.
Да.
Но при этом дилеры сами расточку не предлагают. Я тогда не очень вообще понимаю,
что
делать.
А потом вам будет сложно продать машину, поставить ее на учет, например.
Опять-таки, тоже возможно. Понимаете, то же самое касаемо ремонта коробок передач, ремонта рулевых рейк и так далее и тому подобное. Зачем мы каждый раз... Давайте, вот понимаете, опять-таки, когда нам расскажут, что вот во всем мире все хорошо, ну, слушайте, есть программа «Махинаторы», давайте включим Discovery и посмотрим, почему люди там восстанавливают все, почему только у нас. Восстановление тех же самых тормозных суппортов – это плохо. Если у меня порвался пыльник, мне что, надо выкинуть тормозной суппорт? То есть я резинку не могу поменять на нем? Ну, это же, ну, мы доходим до какого абсурда. Человек, который звонит, говорит, слушайте, вот все, значит, бушные запчасти, это ворованная машина. Он хоть раз машину пробовал разбить, ну, так вот, средней силой, да, рожу, к примеру, и восстановить ее, старый автомобиль. Давайте возьмем Nissan какой-нибудь, или Volkswagen Touareg, или Porsche Cayenne. Этот автомобиль, если вы его ударили, ну, его нет смысла восстанавливать, его дешевле продать, и купить себе точно такой же, который был, это будет дешевле, чем восстановить. Да, возникает вопрос. Естественно, люди так и делают. Но, может быть, поэтому возникают, значит, бушные запчасти?
Ну, да, я согласна с вами, конечно, спасибо. Я сразу вспоминаю, когда ставила на свою Volvo фордовские колодки. И вот интересно просто, ну, по факту. И вот это что, по нынешнему закону, это было бы нарушением или нет? Тоже вопрос возникает. Речь идет не о оригинальных или нет запчастях, а о новых и бэушных. Ставить не оригинал можно, только новый, говорит Сергей. Хорошо, а произнос? Ведь, скажем так, формально все бэушные детали априори плохие. Вот давайте так, вот формально. Или все-таки нет? Я перебрал тормозные суппорта с новыми резинками. Кошмар, говорит Валерий. Не знаю, 22-го года надо дождаться и понять, что к чему. Так, опять про присутствие клиента. Каждую БУ деталь можно сертифицировать и пустить снова в оборот, говорит Мрета. О, Мрета, вы представляете, что будет на рынке? Как это будет происходить? Вспомните, какая история, какая проблема была с этими кнопками, которые устанавливали на подержанные машины кнопки SOS. И какие там проблемы были в Приморье. А представляете, что будет, если каждую БУ деталь нужно будет сертифицировать? Ой, боюсь, как это будет и дорого, и долго. Но тут 22-го года, конечно, надо дождаться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, теперь мы с вами будем говорить на чем чего. На тему, конечно, как поспорили Минздрав между собой и Минобороны. Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов сказал, что первый российский препарат уже готов. А в Минздраве говорят, не все так просто, потому что испытания проходят, и еще впереди вообще выпуск массовой этой вакцины. Вот что сказал Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов.
Вопрос здесь главным образом в чем? В том, что основной сдерживающий фактор с точки зрения времени, да, разработки, это именно клинические исследования, поскольку они занимают много времени. Это и регуляторные вопросы, это вопросы набора пациентов, скорости, это и сам дизайн исследования, который предполагает многомесячное участие самих испытуемых в исследовании, потом обработка результатов исследований, потом, соответственно, закрывающие процедуры, опять регуляторные. То есть на все это нужно время разрешения Министерство здравоохранения на проведение клинических исследований, в данном случае это два исследования, да, параллельных препаратов. При этом исследовательская организация, в данном случае является Институт Гамалея, они были выданы, если я правильно помню, 16 июня этого года. То есть они есть, они в реестре есть, эти два разрешения. Соответственно, это что предполагает? Предполагает, что после подачи документов, досье на получение решения на проведение клинических исследований, была проведена экспертиза Советом по этике при Министерстве здравоохранения и также ФГБУ МСС, это специальное экспертное учреждение, исследовательский институт, экспертный институт тоже Министерства здравоохранения. Соответственно, эти экспертизы, ну, они должны быть проведены для того, чтобы Минздрав в итоге выдал разрешение. Другой вопрос, который действительно многих специалистов смущает, и я к их числу отношусь, это, конечно, участие военнослужащих в качестве добровольцев, да, в исследовании. Дело в том, что стандартом надлежащей клинической практики напрямую запрещается участие так называемых уязвимых категорий людей, да, в качестве испытуемых, добровольцев. Это относится и в их участие в качестве пациентов, и в их участие в качестве добровольцев в клинических исследованиях. Почему? Потому что на решение участвовать в исследовании в данном случае могут повлиять. Я считаю так. Понятное дело, что дело в том, что я 15 лет занимаюсь вот клиническими исследованиями вообще лекарственными препаратами, да, и знаю изнутри многие вопросы. Я могу сказать, что в данном случае правильно было бы все-таки уйти от этого. И возможность такая была. Добровольцам, участвующим в первой фазе клинических исследований, ну и во второй тоже, им обязательно, им обычно выплачивается гонорар за участие. Ну, помимо, понятно, страхования, их рисков, да, обязательного страхования по законодательству Российской Федерации, им также выплачивается гонорар. Размер гонорара не слишком высокий, ну, скажем, он средний, разный в зависимости от препарата, но это все-таки не такие прям большие суммы. Вот. Но я еще раз говорю, что при правильной организации все-таки можно было бы уйти от привлечения военнослужащих. Да? Ну, это, может быть, удлинило бы срок проведения исследования на неделю-две, может быть. Дело в том, что вот сейчас де-факто, да, в практике публикации, обязательной практике публикации отчетов или статей по результатам проведенных клинических исследований, ну, равно как и до клинических, ее нет. То есть, на самом деле, никто де-факто не обязывает производителя публиковать ни резюме отчетов по исследованию, ни даже протоколы, то есть, описывающие дизайн исследований, да, то есть, еще до проведения исследований. Вот, в общем-то, эти документы на усмотрение производителя будут опубликованы, так что увидим мы результаты или не увидим, это, собственно, зависит от производителя, от того, кто принимает там решение. Но я хочу сказать, что сейчас вот совершенно правильно поступили разработчики, они в резюме протокола, такое сокращенное, конечно, они опубликовали в международном реестре репозиторий клинических исследований, соответственно, это на два исследования, и поэтому я могу предметно, именно поэтому, я могу сейчас предметно говорить о дизайне исследований, в частности, вот заметил о том, что конечные точки безопасности, финальные, там где-то 90-180 дней с момента введения препарата. То есть эта информация именно оттуда. И это в данном случае сделали. Это дизайн исследований. Дело в том, что ведь когда вы вводите какой-то новый препарат, да, соответственно, нужно отследить, какие нежелательные явления возникают в результате введения. В том числе серьезные нежелательные явления. Соответственно, понятное дело, что 5 дней, 2 недель недостаточно. Соответственно, через 40 там, с небольшим дней будет еще один очный, насколько я понимаю, визит. То есть сейчас, понятно, пациенты, добровольцы выписаны, но через 40 с небольшим дней они опять приедут, соответственно, я так понимаю, в главный военный госпиталь, и, соответственно, там пройдут опять обследование, да?
Это Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. При этом сегодня же было заявление РФПИ, которое вплотную занимается инвестициями в лекарства от коронавируса, в разработку вакцины. Говорят, что начало производства вакцины от ковида уже начнется в августе, 30 миллионов доз, а еще с другими странами вместе 200 миллионов доз уже можно будет сделать в течение там, нескольких месяцев. Третья фаза клинических испытаний проходит в Арабских Эмиратах, пройдет, прошу прощения, в Турции, в других странах. Ну, а Сеченовский университет и госпиталь Бурденко вчера выписали добровольцев, на которых проводилось клиническое испытание вакцины от коронавируса. Препарат разработал центр имени Гамалеи, и через некоторое время людям еще раз надо будет туда вернуться и пройти такую итоговую диагностику.